Привет! Вы на подкасте «СВАС 5000». Это подкаст, где мы, гештальт-терапевты и подруги Катя и Вероника, говорим о психологии на темы, которые близки, обыденны, но от этого еще более важны.
Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «СВАС 5000», где мы сегодня максимально нарядные. Катя Сафонова.
Вероника Меркулова.
Гештальт-терапевты и все вот это.
Психологи.
И просто красивые женщины. Я так акцентирую на этом внимание, потому что сегодня 8 марта.
И мы будем делать для вас подкаст «Праздничный подарок», особенно с учетом темы.
Да, нас человек сейчас, который организует все вот это вот с камерами, спросил нас, праздничная ли у нас тема. И мы сказали «да, как никогда». Какая тема-то, Вероника?
Мы будем говорить про тревожность.
Тревожность.
Так, да, у тебя сразу так раз растянулись уголки губ, так тревожность. Я думаю, что у многих наших слушателей, если они попробуют прям через себя пропустить это слово, тоже может быть ну, такая не самая приятная реакция.
Угу. Тревожность. Вообще, на самом деле, эта тема была запрашиваема вами, и, собственно, она нам тоже интересна, хоть говорить про нее. Не знаю, не то чтобы приятно говорить о приятном, про тревожность неприятно, но мы поговорим.
Потому что это правда, мы надеемся, что будет полезно, потому что мы будем ее обсуждать, и то, как она появляется, и то, можно ли вообще что-то с ней делать. Поэтому это про такую пользу.
Можно сразу к концу, пожалуйста? Что делать, доктор? Вылечите меня.
Охота, знаешь, как в мемах. Не тревожьтесь, да. У вас 5000.
Собственно, спасибо за внимание. Переходим к следующей теме, более приятной. Вероник, считаешь ли ты себя тревожным человеком?
Нет, тревожным не считаю. Но это не значит, что я никогда не испытываю тревогу. Другое дело, что у меня скорее есть какие-то другие механизмы, я скорее могу впадать в такое состояние уныния или состояние там, отсутствия мотивации, но тревожное — это не мое, не моя черта.
Это моя черта. Я просто человек-тревожность.
Вот поделись, кстати, как с этим ты живешь, потому что всегда, даже на своей работе, на своих консультациях, я правда это слышу от других людей, и чтобы сейчас тоже собирать для всех картинку, можешь вот поделиться, а как ты это переживаешь?
Ну, слушай, как я это переживаю? Я это не переживаю. Я с этим живу, да, я постоянно... Если слово «переживаю» воспринимать как совершенный глагол, то это не... Ну, у меня нет совершенного глагола в этом. То есть это как present continuous. Я все время переживаю состояние тревоги. То есть я все время живу в состоянии тревоги. То есть у меня все время есть какое-то фоновое беспокойство. Ну, не все время, это я вру, но, наверное, 80% времени я все время тревожусь, причем есть иногда причины для тревожности, да, но есть что-то, что заставляет меня тревожиться, то есть реальная причина. А бывает такое, что причины нет, но все равно есть какое-то фоновое беспокойство. Я вот сейчас прислушиваюсь к себе и думаю, могу ли я прям совершенно расслабиться когда-нибудь. Ну, есть такие моменты, да, вот эти 20% времени, но в остальном, да, я все время за что-то переживаю. То есть у меня есть там какая-то фоновая тревога за безопасность. Мне все время кажется, что я умру под мостом, или, не знаю, я еду на машине, мне тоже все время тревожно, что-то произойдет. Зайдет. Еще мой сын, он, знаешь, в последнее время любит делать так «Ой!». И я уже сразу вот эти доли секунды перед тем, как я выяснила, про что там был «Ой!», и вот я его услышала, и потом он объяснил, вот за эти несколько секунд между этими двумя событиями я просто уже, знаешь, у меня прям поднимается такая жуткая паника, я думаю, боже, что произошло, что ужасное случилось. А на самом деле «Ой!», я вспомнил, что я вчера не собрал лего до конца.
А потом угасает, например, потому что для меня вот это «Ой!» похоже как раз на ситуацию, ну, то есть это твой ребенок, ты, безусловно, его любишь, несешь за него ответственность, и мне кажется, там может быть это действительно реакция, ну, такая родительская очень реакция, или оно потом с тобой продолжает сохраняться, вот это чувство.
Слушай, ну, вот это «ой», это, знаешь, как будто тебя облили холодной водой, а потом тебе, ну, еще какое-то время просто неприятненько.
Угу.
Но это «ой» даже не то, чтобы родительское, ну, мне кажется, это сейчас не суть важно, но в целом, типа, я же начинаю думать, ой, а вдруг там пожар, ой, а вдруг, ну, все что угодно.
То есть, получается, ты потом начинаешь убегать из конкретной ситуации, из ситуации «ой» в какие-то огромные тревожные фантазии.
Ну да, но несколько секунд у меня есть вот на это, а потом я выясняю, что это «ой» было про то, что он там, типа, банан уронил. Да, ну, в общем, живется так себе, честно, хочу тебе сказать. И хочу тебе задать вопрос, о котором мы договаривались, да, что я тебе его задам. Вот мы в нашем подкасте про чувства. Кстати, очень недооцененный подкаст. Пожалуйста, дорогие наши зрители и слушатели, вернитесь и посмотрите, это очень важно. Понятно, что эта тема, когда она озвучена как важность чувств, не так уж вам интересно, но именно поэтому мы все так плохо живем, потому что мы этому не придаем значения. Это правда самое важное, это база. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Сейчас вернитесь, посмотрите.
А потом возвращайтесь.
Да. Так вот, в этом подкасте про чувства, вы же уже посмотрели, вернулись, посмотрели, и снова добро пожаловать. Мы говорили о том, что есть базовые чувства, такие как страх, гнев, радость и печаль, удивление и отвращение, и что тревога — это как будто бы такая форма страха, да?
Ну, вообще страх и тревога часто, правда, бывают слиты, и по большому счету они могут различаться, во-первых, направленностью, то есть тревога считается, ну, таким более недифференцированным чувством, ну, чувство общего такого беспокойства, а страх обычно направляется на прям конкретный объект. А вторая разница — это в интенсивности. Ну, то есть вообще, если мы в быту будем использовать эти слова, страх — это когда, ну, прям вот совсем весь дрожу, то есть я прям погрузился в это чувство. А тревога — это, ну, такое более фоновое, действительно, как будто состояние. Ну, примерно как восторг будет отличаться от хорошего настроения.
Ну, мы об этом и говорили, что тревога — это как будто бы низкая интенсивность страха. И тогда получается, если я все время испытываю... Ну, базовые чувства — это те чувства, с которыми мы рождаемся.
Да.
То есть получается, вот такой человек, как я, и, возможно, те люди, которые слушают, да, и находят похожее что-то, что они тоже все время испытывают фоновое чувство тревоги, это что получается? Мы родились с этим, это такая базовая настройка, то есть все время какой-то низкий уровень страха присутствует в жизни, без конкретного, да? Еще мы говорили о том, что есть у тревоги причина обычная, когда люди говорят, я хочу избавиться от тревожности, тревоги, мы говорили о том, что нужно избавляться не от самой тревоги, как от чувства, а от причины, вызывающей ее. А как это возможно, если ты все время испытываешь беспричинную тревогу?
Ну вот здесь первый момент, про который как раз ты сказала, да, если говорить про то, откуда берется тревога, она правда имеет в себе абсолютно такой врожденный биологический механизм. Это правда чувство, важное для выживания. Если мы бы жили вообще без тревоги, это было бы, ну, очень небезопасно, потому что, правда, мир не всегда бывает очень ласковым и бережным, и имеет на это полное право, даже если нам охота по-другому. К сожалению, мир мы, правда, изменить не можем, и нам приходится адаптироваться, и вот эволюционно мы так сложились, что мы к нему относимся, ну, с настороженностью. И поэтому, если мы говорим про то, тревожные люди, да, то есть это врожденное состояние или приобретенное, а врожденная черта здесь правда есть. Другое дело, что в течение жизни, как раз сталкиваясь с миром, который более безопасен или менее безопасен, то есть в какой среде мы растем, какой опыт мы получаем, это чувство может становиться таким более закрепленным, потому что оно, правда, номер один. Мир настолько оказался ужасным, что даже моя изначальная природа не оценивала весь ужас происходящего, и я вообще постоянно прихожу в боевую готовность. Но есть и другой вариант, если мир окажется как раз более безопасным, ну, то есть в течение жизни мы получим скорее позитивный опыт, мы, правда, будем в итоге менее тревожными. То есть врожденное есть, но приобретенное тоже не недооцениваем. Но есть и другой момент тоже, про который ты сказала, и ты иногда, когда говоришь, как раз парой употребляешь эти слова. Тревога и тревожность. Они очень созвучны, и в основном в речи, вот если мы будем общаться, мы, правда, будем их одно другим заменять. И это абсолютно нормально, потому что мы, ну, просто в языке мы же не термины используем. То есть обозначаем корень один, всем все понятно становится. Но в психологии это важное различие, потому что тревога — это действительно вот чувство как эмоция, которая возникла, у которой есть начало и у которой есть конец. И, соответственно, тревога, она будет ситуативной. Правда, что-то произошло, я на это как раз адекватно отреагировал, напрягся, оценил ситуацию, разобрался, и потом оно должно, соответственно, уйти. Но если одна начнет перетекать в другую, и оно прекращает иметь свой финал, то мы это будем называть тревожность, и это уже не эмоция, это уже личностная черта. И вот личностная черта — это неврожденное состояние. И получается, ну вот возвращаясь, да, к тому подкасту о чувствах, когда мы говорили, не надо пытаться убрать из своей жизни вот именно какие-то эмоции, ну то есть эмоции нам важны. Это так, Но личностные черты, правда, уже могут быть дискомфортными. И тогда с ними имеет смысл, правда, работать.
Так, значит, чтобы разобраться мне и нашим уважаемым зрителям и слушателям. Есть тревога.
Да.
Есть тревожность. И не надо это путать. То есть тревога — это эмоция, испытываемая, ну, реактивная, да?
Да.
В ответ на какую-то ситуацию. Ну, там, типа, подрезали тебя на дороге, у тебя вспышка тревоги, потом ты дальше едешь спокойно, и все нормально, тревога уходит.
Да, ситуация разрешилась, эмоция тоже должна разрешиться вместе с ситуацией.
А тревожность — это вот как я. Ты просто едешь, и ты постоянно, никто тебя не подрезает, а ты все время этого ожидаешь, тебе все время небезопасно, и это уже просто черта, личностная черта, то есть, ну, черта характера.
Да, которая, получается, начинает заходить из настоящего в будущее. Не только сейчас, ну вот действительно что-то такое сложилось, на что мне нужно отреагировать. А я и впредь считаю, что таких ситуаций будет очень много, и даже если их нет в каком-то обозримом будущем, по большому счету я их начинаю производить там в своей голове сам. И начинаю рассказывать себе иногда даже абсолютно фантастические сюжеты, которые, ну, с точки зрения вероятности, вряд ли относятся, ну, прям к твоей жизни на данный момент, но ты их настолько начинаешь прокручивать в голове, что в них погружаешься.
Может ли это быть, ну, то есть я не могу сказать, что я прям намеренно себя пугаю, то есть у меня даже как будто бы эти мысли, они не, мысли, да, эти ощущения не формируются в конкретные мысли, типа вот я иду и сейчас, вдруг на меня упадет кирпич, вдруг я иду по скользкому полу, я сейчас упаду, разобью себе голову и умру, да-да-да, может и могу. Вот, я так и делаю. Ну, то есть не всегда это прям сформулировано, но просто вот фоновое чувство небезопасности, оно есть. Ну, то есть, может быть, это, ну, ты говоришь о том, да, что я буду говорить я, потому что мы сегодня, да. Я как подопытный кролик, я как тревожный человек. Не тревожный человек, тревожный человек. Я сегодня за тревожников отвечаю. Мы, значит, тревожные люди. Я конкретно, да, не формулирую это в конкретной мысли, но чувство все равно вот это есть небезопасность. То есть не обязательно это должно быть как-то вот эти пугающие сюжеты в голове прокручиваться. Могут ли они быть, ну, неосознаваемыми?
Могут. И вот это, кстати, такая первая ловушка и, соответственно, первый ответ на тему того, что вообще можно для себя поделать с тревожностью, для того, чтобы она стала более понятной. Если мы представим вообще, как мы думаем, ну, то есть попробуем все свои мысли ловить за хвост, мы правда заметим, что мы редко в голове проговариваем предложение целиком, вот как если мы общаемся действительно вслух с другим человеком. Это какие-то обрывки, из которых, правда, скорее начинают создаваться прям образы, картинки, и поэтому, правда, сложно бывает в них выцепить какое-то ядро. А что же точно со мной происходит? Ну, правда, про что я начал сейчас тревожиться? И из-за этого картинка становится, ну, правда, такой ярко-реалистичной скорее. То есть это не мысль, которую можно рационально обдумать и сказать, вот это правда, это неправда, это имеет отношение к реальности, а это, ну, да нет, это сразу критически я могу отнести.
Это визуализация аффирмации наоборот.
Да, вроде того. Потому что, ну, действительно, мы, когда начинаем что-нибудь воображать, для нашего мозга, по большому счету, нет большой разницы реально смотреть на мир, ну и вот прям видеть какие-то объекты перед собой или их создавать самостоятельно. То есть в этот же момент работают, ну, те же самые зрительные отделы, как для реальных объектов. И поэтому это для нас тут же начинает становиться, ну, прям правдой-правдой. Ну, то есть я же это увидел, хотя это где-то было внутри моей головы. Вот чтобы из этой реальности, тревожности начать выбираться, надо пробовать ее превращать, ну, в условные знаки, сигналы, слова, речь и так далее. Если, ну, я погружаюсь в какое-то тревожное ощущение, одним из способов, который, кстати, вот в когнитивной, например, психотерапии, вообще, как всегда, шаг номер один используется при работе с тревожными расстройствами. А мы как раз в одном из наших подкастов про это тоже обсуждали. То есть для кого когнитивная терапия может быть хороша? И там мы упоминали, что вот для тревожных расстройств это очень рабочая схема. Вот шаг номер один – это отслеживать свои автоматические мысли, правда, которые возникают, которые там в голове не оформлены, и буквально их записывать, то есть вести дневник. Вот у меня возникло прям очередной такой всплеск тревоги, в какой ситуации я находился и что я подумал, чтобы это превращалось вот в буквальные фразы. Потому что речь потом можно будет критически осмыслить и как-то переварить, и понять, это правда, это неправда, а с образами такое не получается.
То есть образы превращать в предложения.
Да, именно так.
Но ты сказала так, всплеск тревоги. А если нету всплеска тревоги, если просто все время вот это фон без всплесков, просто такое...
Тогда в тот момент, когда на это обращается внимание. Потому что если я вообще на это внимание не обращаю, мы можем сказать, что ну, это какое-то очень естественное состояние, специально ввергать дополнительно себя в него, конечно же, не надо. Это именно вот даже если эта тревога является фоновой и вот превратилась, да, уже в такую-то личностную черту, получается, в какой-то момент я что-то буду в себе замечать. Ну, например, вот тоже тебя пораспрашиваю, да, сейчас, пока поэтому на уровне примеров. Например, сердцебиение какое-нибудь возникло. Mm-hmm. Или заметил, что весь вот так вот плечи поднял, и, может, даже там немножко дрожу. Или замечаю, что вот что-то куда-то пристально так смотрю в одну точку, буквально вот не могу пошевелиться в результате. Можно на такие феномены, да, вот даже внешне опираться, чтобы понимать, ага, а про что это я сейчас вот поднял плечи и начал дрожать.
Угу. Да, кстати, возвращаясь к нашему подкасту про чувства. Мы там рассказываем, как эти чувства опознавать в себе, да, вот даже да. по феноменам тела. Вопрос, сейчас я сбилась с мысли, вопрос такой, как бы еще, да, ты говоришь, когда вы это замечаете, чтобы это не было самоцелью, знаешь, если я знаю про себя, что я, в принципе, достаточно тревожный человек, и вот у меня есть это упражнение замечать свои тревожные мысли, их записывать, как бы не начать испытывать тревогу относительно того, что я испытываю тревогу. Ну, знаешь, типа так, а я сейчас тревожусь или нет? Ну, то есть, чтобы это, знаешь, не было как снежный ком. Так, мне же надо записывать мысли по поводу моей тревоги. Я сейчас тревожусь или нет? И, ну, чтобы вся жизнь не вертелась вокруг этого. Вот ты сказала замечать. То есть, ну, mm-hmm. как бы не делать это, правда, самоцелью всегда замечать, а просто когда это, ну, достаточно ярко, или ты там, не знаю, вот условно ведешь машину и чувствуешь, да, сердцебиение усилилось, вот тогда, да, обратить на это внимание и себя спросить, что сейчас конкретно происходит.
Да, или есть еще другой способ, чтобы, опять же, правда, именно тревога сама по себе не стала самоцелью, записывать вот в этот дневник не только тревогу, но и другие чувства. Ну, то есть, условно, если этим, правда, начать заниматься, ну и пытаться как-то там с собой разбираться, а вообще, какой я, какой у меня есть диапазон чувств, не замещает ли тревога, правда, какие-то другие чувства, которые могли возникнуть в разных ситуациях, например, поставить себе цель в течение дня в любые какие-то моменты 5 раз просто обращать на себя внимание. Как раз замечать, что происходит с моим телом, куда, правда, может быть, улетают в этот момент мои мысли, может быть, даже я сразу чувство какое-то свое могу назвать, и записывать любые, которые возникают, не только тревога. И это тоже может быть довольно терапевтично, когда если я себя воспринимаю, ну, обычно тревожным человеком, просто тревога, ну, из-за того, что оно чувство небезопасное, оно может сильнее бросаться самому себе в глаза. Но это не значит, что у нас только она есть. И иногда я начинаю вести дневник, и, например, я замечаю, в этот день вообще-то тревогу-то я словила только 1 раз. А 3 раза была радость, и 1 раз было удивление. А на следующий день, на самом деле, 2 раза я злилась, опять же, 1 раз тревожилась, а 2 раза были еще какие-то чувства. И тогда даже, ну вот, самостоятельно разглядывая свой дневник, я начинаю выяснять, что... Да нет, на самом деле не надо самому на себя вешать ярлык, что да, скорее я все-таки не настолько тревожный человек, просто тогда наоборот фокус, надо другие чувства достать и ими успевать наслаждаться в тот момент, когда они есть.
Кстати, очень классно, я даже пока тебя слушала, мне уже стало спокойнее, когда я поняла, что есть... Господи, вот мы так обсирали эту когнитивно-поведенческую терапию, я обсирала в прошлый раз, а сейчас я думаю, не так уж она и плоха. Вот эти точки, на которые можно опираться, да, тут можно же поставить себе прям будильник 5 раз в день, да, и вот 5 раз я, это время, когда я замечаю себя, и вот от этого уже становится более спокойно, то есть мне нужно постоянно об этом думать, это что-то, да, что, ну, будет происходить.
Да.
Я точно знаю, что мне не надо думать об этом постоянно, потому что у меня будет будильник, это, знаешь, как бы мне не забыть день рождения Вероники, а вот есть iPhone, я там написала, и да. мне просто напомнили заранее, я точно знаю, когда у каждого моего друга день рождения, да? Я об этом уже не думаю, и тогда ты, правда, об этом не думаешь, ты знаешь точно, что у тебя будет будильник, он сам прозвенит, и ты в этот момент, да, со своими чувствами соприкоснешься, и не факт, что там будет тревога, вообще очень круто, супер.
Поэтому, мне кажется, это вообще первый шаг. Ну, кстати, как мы обычно с тобой вот обсуждаем на подкастах, первый шаг — это вообще обратить внимание на себя. Потому что когда мы живем и накапливаем опыт, мы же все равно как-то себя описываем, да, вот то, с чего мы сегодня начали разговор, там, а ты какой там человек, да, ты там говоришь более тревожный, я про себя там говорю, я более депрессивный человек, но это же, правда, определенный ярлык, это же не значит, что я там постоянно нахожусь в депрессии,
Пьеро.
Или что ты, да, все время находишься в тревоге, так на меня посмотришь, да, сижу, смеюсь, ну, то есть, это же правда получается, вот, когда надо дать ярлык, я его могу сделать, но это не про постоянство в моей жизни. Вот с тревожностью та же самая история.
Угу. У меня еще парочку вопросов есть.
Конечно.
Значит, мы с тобой начинали с того, что пообещали рассказать, откуда она берется. И ты сказала, мне кажется, не совсем мы на этот вопрос ответили до конца, ты сказала, что это не совсем врожденное, то есть это приобретенное скорее. Когда и как это приобретается, ну не то чтобы это как-то нам поможет... Просто интересно.
Нет, на самом деле, я бы, правда, не отметала вот эту часть про врожденность, потому что есть определенные факторы, которые влияют на человека еще даже до момента рождения. То есть, когда мы говорим врожденные, это даже не обязательно наследуемое. Наследуемым тоже может быть. Ну, то есть, мы как-то тоже на одном из подкастов говорили про типы нервной системы, то есть, для слабого типа нервной системы более характерно потом приобретение такой личностной черты. Это первый там механизм из тех, который нам дается по праву рождения.
Другой механизм... Спасибо большое маме, папе, киноакадемии.
Да, другой механизм — это связан с переживаемым стрессом. Потому что когда мы сталкиваемся со стрессом, у нас вырабатывается там определенное вещество, кортизол, которое как раз будет на нас влиять и поднимать уровень тревоги. Ну, то есть это гормон стресса, так про него и говорят. Но интересно для нас как раз то, что если не я лично, да, вот в течение своей жизни даже испытываю стресс, а моя мама во время беременности испытывала стресс, то ребенок, когда рождается, у него уже, правда, есть повышенная вот эта вот чувствительность к кортизолу. И его может быть поменьше, это не какие-то там ужасающие ситуации тогда, в которых я нахожусь, но из-за того, что чувствительность у меня к нему очень высокая, я быстрее вот прихожу вот в это возбужденное состояние.
Ой, это вот это вот дети, которые до 3 лет вообще не спят.
Да.
Знаете, мамы, вот вы жалуетесь... что ваши дети не спят, а это вы во время беременности нервничали.
Я всегда про это, когда говорю на лекциях, я на это обращаю внимание, что правда, когда мы говорим, что там женщине во время беременности нужно заботиться о себе, это даже не только про текущее физическое там состояние, но и про психологическое, потому что это вклад и в себя тогда, и в ребенка. Ну, то есть это, правда, такое что-то очень ценное. Но другое дело, что мы опять же живем в реальном мире. Мы, правда, понимаем, что это не то, что женщина специально хочет какой-то там стресс во время беременности переживать. Другое дело, это то, с чем нам приходится потом, ну, как-то справляться. На это нужно обращать внимание. И для меня это тоже про принятие себя. Ну, то есть, если я такой, ну, вот такова история, например, моего рождения, правда, произошли, может быть, какие-то там, не знаю, катаклизмы природные, в конце концов, землетрясение где-то было, там, или пожар где-то был, надо к себе нежнее, надо к себе бережнее. Ну, то есть, мы теперь живем и справляемся с тем, что у нас уже есть, а не пытаемся, ах, если бы да кабы, ну, то есть, понятно, что мир бывает в этом плане непредсказуемым. А когда мы говорим уже про то, как мы проживаем эту жизнь, неважно даже, насколько яркие, да, у нас есть черты от рождения, это правда про то, какие поддержки мир нам может оказать. Ну, то есть это про вопросы доверия, это про вопросы безопасности, это про вопросы удовлетворения потребностей.
Ну это же, вот, извини, перебиваю тебя, просто хотелось бы отследить вот эту цепочку развития личности вот от рождения. Значит, мы поняли, мама, если была тревожная, это уже влияет на ребенка.
Да.
Потом там, да, есть же еще прецеденты во время родов разные могут происходить.
Конечно.
Тоже. И дальше вот родился человек, и вот его мама тревожная, мы знаем. И она из своей тревоги, значит, пытается его всячески обезопасить. Uh-huh. Вот там же есть, да, какие-то ключевые вот эти, ну, кризисы, да, травмы у ребенка, через которые развивается его личность. Вот, ну, мои познания в клинической психологии не настолько велики, как твои. Поэтому я тебя буду спрашивать. Вот этот возраст младенческий до определенного, там же еще говорят, да, нужно там 9 месяцев ребенок в тебе и 3 месяца на тебе. То есть вот эти первые 3 месяца критически важны для того, чтобы ребенок ощущал безопасность, когда он ничего не может сказать, не может никак о себе позаботиться, он полностью зависим от мамы, да, ну то есть он все равно с ней в слиянии находится.
Да, это время тотальной безопасности, которую нужно обеспечивать для вот дальнейшего нивелирования тревожных факторов.
Ну то есть вот эти вот родители наши, которые нас воспитывали по споку, типа поорет и перестанет, это как раз вклад в будущую тревожность.
Это ужас, я, по-моему, отшатнулась в этот момент от микрофона, и у меня что-то внутри упало, по-моему. Да, это ужасно, это правда ужасно, этого делать не надо. То есть ребенок, пока он является беспомощным, он должен находиться именно в безопасности абсолютной.
Угу. Ну, то есть вот если там тебя оставляли в детстве, как рождается вот эта супертревожная личность, да, то есть у нас же формируется вот этот корень личности, да, отвечающий за безопасность, вот в этом там до 6 или до скольки, ну, вот в младенческом возрасте,
да.
Когда нам нужно, да, чтобы все наши потребности были удовлетворены, было тепло, сухо, и взрослый был всегда рядом. Если этого не происходит, то уже, да, ты становишься таким даже более тревожным, чем я. Ну, да, уже есть черта личности, или это может быть, может ли расстройство личности прям сформироваться какое-то?
Но оно в первые 3 месяца, конечно же, не сформируется, но как таким, как такой базой оно уже будет выступать. Личность все-таки формируется медленно, ну то есть это не супербыстрый процесс. Естественно, в зависимости все-таки от того, что влияет, это он может ускоряться иногда, ну то есть если это какое-то абсолютно ужасающее событие или ужасающая небезопасность, оно там в детском возрасте уже может прям проявляться как личностная черта. Если все-таки мир такой более сбалансированный, то ну, итоговая личность, если на нее специально потом не влиять, она примерно к 15 годам становится довольно устойчивой.
То есть вот есть ну, как бы базовая комплектация, с которой человек родился, потом есть определенный период времени, когда он не влияет на свою безопасность, потому что он ребенок и он ничего не может, и тогда тут можно, да, либо накидать ему дров в топку, чтобы его тревожность развивалась, либо наоборот, да, более обеспечить безопасную среду для развития, чтобы это вот, несмотря на то, что родился ты там условно тревожным, ты родился тревожным, но ты живешь в настолько безопасной среде, что эта тревожность как бы снижается.
Да.
А может быть, может усугубляться. И вот, да, то есть получается до 15 лет как бы формируется твое будущее как тревожного человека или нетревожного.
Да, то есть до 15 лет мы более восприимчивы именно к нецеленаправленным влияниям мира. А после 15 лет это не значит, что все, личность закостенела и с ней ничего уже потом нельзя сделать. Там скорее больше работают волевые механизмы. Правда, я по-прежнему теперь уже как вот через такие линзы, да, через призму обращаю внимание на то, на что я привык внимание обращать. Но если я за счет своей воли захочу поменять свое отношение к реальности, я смогу это сделать.
Угу. Ну, потому что если бы нельзя было ничего сделать, у нас бы не было работы с тобой.
Да.
Но говорят же, что характер не меняется.
Какая ерунда.
Извините, мне в институте так говорили.
Но вообще я не согласна с этим утверждением, потому что...
Потому что у тебя бы тогда не было работы.
Нет, дело в том, что характер — это очень гибкая характеристика. Вот мы говорим много, да, про типы красснервной системы, что, да, там есть слабая, с которой мы рождаемся. Но мы, по-моему, даже, кстати, на подкасте уже раз про это проговаривали, что в течение жизни нервная система, увы, слабеет у абсолютного большинства людей. И это уже будет оказывать влияние на характер. Характер может заостряться, это самая частая история в течение жизни, что вот там до 15 лет какие-то черты формировались, еще потом лет 20-25 ты живешь, ну, более-менее стабильно в этой ситуации, а потом еще острее, соответственно, становятся те черты, которые, ну, вот ты использовал уже много-много лет. Но, опять же, у нас все через волю, если я вообще в целом, да, здоров, у меня нет какого-то повреждения, понятно, что если что-то с мозгом происходит, это, ну, сразу накладывает отпечаток, но мы говорим про такие более нормативные, да, все-таки сейчас случаи, тогда через волю я могу влиять практически на все, и на характер в том числе.
Ну, вообще-то ты сейчас не опровергаешь то, что я говорю, а подтверждаешь, потому что ты говоришь, характер может заостряться. Ну, то есть все равно черты личностные, они остаются неизменными, просто интенсивность может быть разная.
Да, но характер меняется при целенаправленном на него воздействии.
Ну, то есть вот я, например, буду, значит, заниматься этой когнитивно-поведенческой терапией, И с тревожной стану, типа, просто максимально спокойной. Может разве такое быть?
Максимально спокойной, наверное, нет.
Ну, ты прям в корне изменится характер, разве может? Я все-таки настаиваю.
В корне он может измениться, если с тобой что-то случится биологическое. Тогда может и в корне поменяться.
Угу,
но,
все.
Опять же, это же для нас про такую наглядную демонстрацию пластичности нашего мозга. Ну, то есть, получается, можно так повлиять на мозг, что характер изменится, ну, просто целиком. Ну,
как можно повлиять на мозг? Лоботомией?
Ну, как пример.
Если вы
спросили у клинического психолога.
Устали быть тревожным, в принципе, способы есть.
Какой-то злой способ. Давай про более мирные. И мне, кстати, вообще нравится вот эта идея поговорить про детский возраст, потому что, мне кажется, сюда здорово ввести такое понятие, как контролируемый стресс. А, потому что, когда мы говорим про стресс, у нас иногда вокруг него такой негативный ореол сразу. Ну что, стрессов надо избегать. Но вот мы только что проговорили, что действительно максимальная безопасность — это скорее про младенческий возраст. Ну, когда действительно ребенок иначе не может дать отпор.
Вопрос про стресс.
Да.
И как раз про развитие ребенка, ну, мы же знаем, да, и вы теперь знаете, что развитие ребенка происходит через травмы. То есть, ну, невозможно полностью уберечь ребенка, это не нужно делать, потому что тогда он будет неприспособленным к жизни. Так вот, я однажды, когда я была тревожной молодой матерью, у меня только родился ребенок, я была подписана на все вот эти материнские группы, и я там увидела одну вещь, которую я помню до сих пор. А там, значит, женщина, она очень, видимо, тревожная, она пыталась максимально обезопасить своего ребенка, и она прислала фотографию детской, она убрала оттуда все, ну, все острые, вообще там не было мебели, все было застелено одеяльцем мягким, и она пишет, типа, что, как еще можно более безопасным сделать пространство? И там обычно очень, ну, специфические женщины в этих группах, ну, там постоянно какой-то срач происходит, и там, значит, они такие, даже они такие, да вы что, это, ну, это просто неадекватно, вы чего, ну, ваш ребенок, ну, просто как в вакууме, как парень из пузыря будет расти, он, ну, не столкнется ни с какой опасностью, как он вообще будет выживать, да, если ты там лбом не ударился, там, ну,
конечно,
ты не поймешь,
да,
что да, не надо головой об стену биться. Так вот, вот это, я забыла свой вопрос. А про развитие ребенка. Вот эта история, как иллюстрация того, что не стоит, да, полностью убирать стресс и какие-то там рискованные моменты из жизни, да. Ну, если мы сейчас говорим про человека, который воспитывает,
да,
другого,
да,
человека.
Абсолютно верно. Вот это и называется как раз контролируемым стрессом. Когда я, с одной стороны, сталкиваюсь с какими-то там травматическими факторами во всех смыслах этого слова. Ну, то есть травматически, в плане того, что я где-то ударюсь там или упаду, да, что-то такое со мной произойдет, или травматически с точки зрения того, что, ну, как-то я, не знаю, получу какую-то плохую оценку, да, то есть меня кто-то обругает, кто-то откажется со мной играть, но главное, чтобы потом я получил все-таки поддержку для себя, для своего тела и для своих эмоций. Ну, то есть я ударился, и это не значит, что надо вынести после этого этот предмет мебели из комнаты, все, стол нам больше не нужен, он тебя бьет,
да-да-да.
Виноват во всем стол. Нет, стол нам нужен. Такое бывает, у него есть угол. Но я тебя очень люблю. Давай я тебя сейчас поутешаю. Ну и дальше будем жить в этом мире, где есть столы.
Угу.
Другое дело, что мы правда привлекаем, да, какую-то вот толику внимания, но не говорим про то, что все, это катастрофа, то, что здесь столы находятся, никогда не заходи больше в такие комнаты. Да? То есть мы не пытаемся из-за этого начинать искажать реальность. Ну, шутки шутками, просто иногда я, опять же,
ну, вот, человек,
работающий,
про комнату без,
да,
столов,
с детьми, замечаю, что детей водят, я сейчас страшную вещь скажу, на поводке. Настолько серьезно, есть специальные поводки для детей. Настолько боятся, что упадут в тот момент, когда учат ходить, что садят ребенка на поводок, и он ходит. Но откуда возьмется чувство равновесия, если я вообще никак не наклоняю, по сути, свое тело и все время нахожусь вот в таком состоянии? Кстати, поводок — это еще не самое страшное. Хуже, когда ребенка вот так вот за руку везде водят, потому что это приводит к вывиху плечевого сустава. Такие тоже, соответственно, случаи есть. Поэтому нет, ребенок как раз когда маленький, когда его рост еще позволяет упасть достаточно безопасно, потому что то ли взрослый хлопнется с высоты своего роста, то ли ребенок ребенок это сделает. Он, правда, должен в какой-то момент потерять равновесие, пока учится ходить. Да, его надо быть где-то рядом, там, поймать, ну, проверять, чтобы, правда, не было, ну, как, где он учится ходить, ну, каких-то супер, да, там, твердых, опасных предметов, на которые прям можно в этот момент налететь, быть рядом, но не держать изо всех сил, потому что иначе вестибулярный аппарат адекватно тоже запускаться не будет. И тогда даже просто ходьба будет для ребенка стрессом. И правда, такие дети есть, которые вот пуще всего на свете боятся находиться на детской площадке. Они действительно прям садятся там и сидят. Потому что им страшно на любую горку залезть, им страшно на качели сесть, им страшно на карусельку оказаться, за кем-то побежать. Ужас, да? То есть никаких догонялок, ничего не остается.
Да там же вообще еще социальное взаимодействие. Там еще может быть мама, которая, знаешь, разнимает, типа, защищает детей от детей. Вот они там с кем-то подрались за игрушку, и прибегает мама такая: «Ну-ка отдай! Что ваш ребенок?» Я как мать на свой конек села. Да, то есть тоже, не знаю, сейчас подтвердили, опровергни, мне уже как бы поздно что-то менять. Но будет хорошо, если ты скажешь, что я все правильно сделала. Когда дети между собой там ругаются на детской площадке, пускай они сами разберутся, потому что, да, это тоже их...
Конечно.
Инструмент взаимодействия с миром.
И ты тогда помогаешь именно своему ребенку. Он когда к тебе потом подходит, да, жалуется, ты его утешаешь, ты его поддерживаешь.
То есть он лопаткой получил, да, а потом ты, он пришел к тебе, ты его пожалел. Но не то, что ты вообще весь конфликт разрулил.
Конечно же. И это вот это и есть контролируемый стресс, и проводились исследования как раз по поводу уже взрослых людей, ну то есть кто острее реагирует на травму, потому что, ну опять же, если говорить про травму, нет такого, что вот эти вот события будут являться во взрослом возрасте там сильно травматичными, а вот эти не сильно, абсолютно индивидуально переживается, то, что для одного будет уже трагедия и катастрофа, то, что будет потом являться в ночных кошмарах, другой вообще переживет, да, это будет как, ну, такой неприятный эпизод из жизни, ну, с этим тоже можно жить. И вот самое наглядное, что смогли, ну, вот, показать, исследуя все эти случаи, это как действительно в детстве ребенок со стрессом встречался. Те дети, которые вообще не встречались со стрессом, даже в итоге хуже переживают травмы, чем те, которые получали там мало поддержки, когда со стрессом встречались. А лучше всех переживали те, кто стресс видел, но потом поддержку получал.
Знаешь, как вот эти истории, где там дети из каких-то неблагополучных стран, у которых там, типа, они не ходят в детский садик и с няней, они все время с мамой, там, типа, под мышкой, у нее там в слинге или где-то, вот, и они потом такие самые приспособленные к жизни в итоге. Так, мы про детство говорим. Мне кажется, кстати, что это классная тема очень...
На будущее.
На будущее, да, поэтому напишите, пожалуйста, если вы мать или отец, и вам интересно, мы снимем что-нибудь про вообще воспитание там и... всякое такое, потому что, правда, очень много чего есть сказать, много чего интересно спросить. Но примерно, да, мы поняли, вот что да. происходит с человеком, как формируется он, вот он становится тревожным, и вот он стал таким, и мы теперь знаем, что можно, да, свой характер как-то огранить, как алмаз.
Угу. Да, хорошее, кстати, сравнение.
Да, я все-таки настаиваю на том, что прям в корне изменить нельзя, если способ есть, Вероника уже назвала. Я, по-моему, даже назвала его. Ну, ладно, неважно. Огранить как-то свой характер, сделать его более комфортным для себя, да, чтобы жизнь была более комфортной. У нас уже есть парочка упражнений на эту тему. Есть ли еще какие-то упражнения? Есть ли еще что-то, что можно делать? Я сейчас тебе два вопроса задам, а ты
Давай.
Отвечай, как хочешь. И второй мой вопрос. Вот тревожность, она же очень связана еще с контролем. То есть обратная сторона, поскольку я очень тревожный человек, у меня есть все время желание, потребность все контролировать. И мне кажется, что если я буду все контролировать, мне более безопасно будет жить. И это тоже, вот этот контролер, он тоже мешает. Очень сильно, потому что контролировать нельзя, по сути, ничего.
Нет, ну не совсем ну, ничего, ну,
свои,
много, да.
Ну свои чувства можно только контролировать, ну и то не всегда, да? Какие-то реакции бывают автоматически, ты не можешь это контролировать. Ну как бы, ну ты что-то можешь, но не факт, что ты сделал все возможное, а потом вдруг не случилось землетрясение. Ну.
Вот, кстати, ты сейчас про это говоришь, и я тоже подумала, что это может быть, ну, классной отдельной темой, тема ответственности. Ну то есть где я вообще чувствую границы своей ответственности, на что я, правда... Какой контроль я на себя беру в разных ситуациях? Потому что, вот давай начну поэтому как раз с этого вопроса твоего. когда мы говорим про то, что мы правда много на себя берем контроля, это, безусловно, будет приводить к тревожности, потому что мир довольно непредсказуем. Но с этим бороться довольно тяжело, потому что это, ну, такая иллюзорная ловушка, да, то есть, ну, наше представление о том, что мы будем контролировать, как будто бы нас поддерживает в эти моменты. Так, если я проследил, мне же на толику-то хотя бы времени становится поспокойней, и я правда привыкаю это делать. Поэтому я бы, ну вот, как короткий, да, какой-то, я не знаю, способ, пример сейчас привела, это ограничивать выбор в тех ситуациях, где его можно действительно ограничить. Например, если я замечаю, что я пытаюсь все-все-все ввести в контроль, это сделать, не знаю, один раз в неделю, условно. Я буду носить более-менее похожую одежду. Ну, то есть не пытаться каждый день думать, как себя нарядить. Или если я понимаю, что я каждый день тревожусь, и я при этом там занимаюсь готовкой, да, всякой еды, например, заранее в один день сесть и спланировать себе там меню на неделю, чтобы хотя бы вот эти сферы контроля по времени распределить, чтобы они не все время распространялись на всю твою жизнь, что я сразу думаю и про вечер, и про ужин, и про одежду, и еще про то, что когда-то надо сделать, и про какие-то дела, а то, что я, так, вот это у меня рабочий час, чтобы как раз написать список, чем мне надо заниматься по работе. Дальше я работаю только с этим списком, я не пытаюсь каждую секунду времени вспоминать другие рабочие дела. Этот час завершен, наступает час какой-то другой. Ну, то есть буквально тогда стараться вот выбор минимизировать в каждый момент времени. Ну, то есть вот как один из способов, что с этим можно делать.
Я поясню, почему я так смеялась, как ненормальная, хотя вообще ничего смешного не было. Просто это, наверное, будет видно, я хочу объясниться. Я вспомнила рилс, который ты мне прислала про выбор. Выбирай, либо получить по шее, либо поехать на дачу.
Вот ограниченный выбор. И сразу контроль полностью у тебя. Ты знаешь, где тебе безопасно, а где тебе небезопасно. Красота.
Получается... Планирование — это то, что снижает тревожность. Я, кстати, со своим психологом к этому пришла. У меня первые несколько недель этого года не было ежедневника, и я все время пыталась все удержать в голове, и я просто была на такой тревоге. Я пришла к нему и говорю, я не могу больше, все, короче, меня разрывает, я постоянно на панике. И вот мы пришли к тому, что правда очень помогает планировать. Ты, по крайней мере, это вот как с этими остановками в течение дня, которые мы обсудили.
Да.
Хотела сказать, контроль помогает снизить тревожность, но нет, это не тот. Контроль,
да,
усиливает,
не контроль,
тревожность.
А планирование. Именно планирование, да.
Планирование всего, что можно запланировать. Планирование. Типа сегодня я вечером, у меня есть час, и я в течение этого часа планирую эту неделю, допустим. То есть, правда, планирование, несмотря на то, что у меня лично планирование тоже вызывает тревожность, потому что это вообще для меня самое сложное, но правда оно помогает. Когда ты знаешь, когда у тебя что, можешь вот в этот промежуток времени думать только о конкретной задаче. Другой промежуток времени — о другой конкретной задаче. Ты думаешь, и правда становится спокойнее, потому что нет вот этого роя мыслей, когда ты пытаешься своим умом охватить все абсолютно. И работу, и бытовые дела, там, и ребенок, и, не знаю, свидание, все. Короче, когда да. Надо уместить, ты все запланировал. Ежедневник вообще получается для тревожного человека это инструмент номер один.
Точно тот инструмент, который имеет смысл использовать, чтобы не пытаться удержать все в голове. Вот как раз, чтобы этот рой, он там прекратился. Вот то же самое, как мы говорили про эмоцию, да, которая там скорее в виде образа, но не превращается в мысли. Вот это примерно так же. Весь этот рой задач, чтобы превратился в список, который находится не здесь, а вот здесь, где-то на листе бумаги. И тогда от себя он все равно отодвигается. Да, это становится не моей какой-то частью, которая меня там будоражит, а это просто лист на столе. Ну, то есть это буквально даже физически немножечко переносит вот все эти тревоги.
Я даже когда представляю себе это сейчас, пока мы говорим, мне уже становится значительно спокойнее, когда я представляю, что все можно как-то запланировать. И, по-моему, мой второй вопрос как раз вернулся к первому. Что можно делать для тревожного человека, который вот уже сформировался таким, ну, разной степени тревожным, да, какие инструменты могут быть инструментами поддержки? То есть все изнутри выводить наружу.
Да. И я еще вообще хочу рассказать про, ну, такой способ, который при более сильной тревоге используется – Но мне кажется, он тоже будет важен, потому что, опять же, если у человека есть тревожность, иногда она может достигать определенных пиков вот в какой-то ситуации.
Ну, прям панических атак.
Да, панические атаки, кстати, тоже относятся к группе тревожных расстройств, поэтому, да, например, паническая атака как один из вариантов. Или приступ страха, да, как раз острого, ну, такого фобического даже иногда, социофобического, да, когда я там боюсь что-то с публикой, на публике делать. И есть такой, опять же, эффект, вот мы много про тело говорим, но это, правда, наш инструмент, который, по крайней мере, всегда с нами. А способ называется маятник. То, что мы делаем за счет мышц. Если мы замечаем, что вот у нас как раз возникло какое-то такое вот напряжение, то есть все, да, у меня появилась дрожь, там мои плечи напряглись, я вот нахожусь в этом тонусе, но я пока не могу за него схватиться, и я не могу расслабиться, потому что не я же себя напряг, и расслабить я поэтому себя тоже не могу. Как будто это, вот опять же, из моего контроля начинает тогда вылетать уже ситуация. Надо присвоить себе это напряжение. И это буквально делается так, что надо занять какое-то удобное положение, ну, чтобы можно было это сделать, и буквально начиная с ног, начиная с пальцев ног, постепенно начать напрягать мышцы. Все сильнее и сильнее. Потом также голени, бедра, пальцы рук, предплечья, плечи, всю грудную клетку, мышцы лица, я просто дальше не смогу уже говорить, если я так сильно напрягу.
Я буду изображать.
Да, изо всех сил, вот настолько, насколько сил хватает вообще себя напрячь. И держать так достаточно долго, ну минут 5, прям стараться это делать, скорее всего, столько не получится, если Разумеется. Действительно напрячься. И расслабиться резко в тот момент, когда просто станет понятно, что такое напряжение в теле. Но я просто не могу уже дальше выдерживать, и меня уже просто всего здесь перекорежило. И тогда я резко отпускаю свое тело, так как это было уже мое напряжение, которое я осознанно держал, которое я сам создал, то расслабиться как раз эффекту маятника получится от резкого напряжения к резкому расслаблению. Начинаю уходить, ох, и я выдохнул, да, и мне стало в этот момент расслаблено, и в этот же момент, соответственно, и тревога тоже начинает отступать. Вот этот способ работает даже при панических атаках. Ну, то есть, вот опять же, так как я работала в клинике, это был, ну, один из таких инструментов, который мы давали как раз нашим пациентам, когда они выписывались, чтобы они могли, если вдруг это будет к ним возвращаться, все-таки брать это под свой контроль. И это то, что всегда с нами, по крайней мере. То есть, вот наше тело, это правда то, что мы сможем сделать в любой момент.
Я как йог подтверждаю эффективность этого метода, потому что мы это используем еще, это называется, ну, с точки зрения физиологии тела, постизометрическая релаксация, когда ты напрягаешь и расслабляешь, и тогда мышцы даже становятся более гибкими, но тоже на контрасте, да. Классный способ. Почему я о нем не помню никогда? Только на йоге.
Да. И есть еще один тоже способ, который, ну, можно сказать, это скорее такой способ отвлечения, потому что, правда, вот мы обсуждали, когда у нас есть тревожность, мы где-то там внутри находимся, там что-то свое начинает появляться, то, что к реальности не относится. И, соответственно, еще один способ – это прям возвращаться в реальность, опираясь уже не только на свое тело, но и вообще на все возможные ощущения, которые мы можем получать. У нас есть зрительное ощущение, у нас есть ощущение слуховое, тактильное, конечно, тоже не убираем, есть запахи, есть вкусы, да, то есть вот из того основного, ну, там, 5 чувств, да, человека, как мы их себе представляем из уроков анатомии в школе. Вот их, если брать, и действительно тогда увидеть, например, ставлю себе задачу, увидеть 5 объектов вокруг себя. Прям посмотрела на один, посмотрела на другой, на тебя, Кать, посмотрела на третий, да, мне стало уже так понятней, приятней, так, тебя знаю, тебе доверяю, с тобой мне спокойно. О, это красивая, да, например, вещь, мне тоже как-то становится от этого лучше. Да, тут не очень. Кое-что стоит. Пусть будет красивой. Буду сейчас на этом настаивать. Потом прислушалась, опять же, реальность, да, какие звуки мне предлагает. У нас понятно, что здесь достаточно сейчас тихо, потому что это студия, и на это рассчитано, но даже здесь иногда какие-то звуки можно там заметить и услышать. Потрогать какие-то поверхности, они разные на ощупь, да, может там свою одежду, например, потрогать, может быть, к чему-то более холодному прикоснуться или, наоборот, чего-то теплое, что-нибудь понюхать и что-нибудь вкусное поесть. И когда мы в итоге занимаем вот себя, да, свои ощущения, свои мысли, свои чувства реальными ощущениями, вот то, что правда есть в мире, нам тоже может становиться благодаря этому спокойнее, потому что мы в итоге начинаем опираться на реальность.
Ну, то есть это, мы, кстати, никогда об этом не говорили в наших подкастах, но есть же у нас, да, разные зоны осознавания, там, внутренние, средние и внешние, и вот как бы переводить все во внешнюю, да, зону осознавания, да, что вокруг меня, там, на чем я сижу, какая, да, что я вижу, что я слышу, да, что я обоняю. И снова мы возвращаемся к этому изнутри вовне.
Да, да. То есть это, по сути, такой основной посыл, мне кажется, который мы сегодня много раз встречали во время этого подкаста, что тревожность, раз это личностная черта, черта внутренняя, чтобы больше себя связать с реальностью, какой бы она ни была, мы говорили, это не то, что реальность должна быть стерильной, там могут быть стрессы, но другое дело, что мы начинаем в этом же искать и поддержку. Кто поддержит? Что я правда про это думаю, что меня действительно окружает, какую поддержку мне может дать мое тело, то есть мы все стараемся в итоге извлечь, чтобы на это опереться.
Это супер. Вообще, мне кажется, очень много способов мы сегодня рассказали для того, чтобы как-то с этим работать. Очень полезно. Я очень довольна нами.
Да, я тоже. Я рада, что получилось как-то это все обобщить и рассказать, потому что тема-то огромная, и правда, мне кажется, можно и второй подкаст было бы на нее же писать, но мы пока не будем вас загружать все время одними и теми же темами, будем вводить вам разнообразие.
Да, но если будут какие-то дополнительные вопросы, вдруг вам что-то было непонятно, если о чем-то поподробнее вы хотите, пишите, пожалуйста, комментарии. Комментарии можно оставлять, кстати, на подкаст-платформах. Мы видели, там есть ваши комментарии положительные. Спасибо. Привет тому человеку, который поставил нам единицу. Я тебя вычислю.
Но тревожься.
Нет, я не тревожусь, я наслаждаюсь, на самом деле.
Не-не, я что, человеку.
Когда... да, ты тревожься. Вообще, быть моим врагом не советую. Это, на самом деле, я рада и отрицательным, и положительным, во-первых, потому что любое внимание — это хорошо. Я все-таки 10 лет человек, потративший на пиар, я-то знаю. И это популярность. Когда у тебя начинаются плохие комментарии, когда у тебя начинаются плохие оценки, это хорошо. Это значит, ты становишься видимым. Поэтому, кто по этому поводу тревожится, радуйтесь. Не тревожьтесь, вас 5000.
Да.
Так вот, если какие-то дополнительные вопросы, пишите нам везде комментарии, мы обязательно будем смотреть и отвечать. Вообще, мы очень радуемся любым комментариям. Их у нас пока мало, хотелось бы больше, поэтому, пожалуйста, поддержите нас. Вы знаете, наверняка много раз слышали, что это очень важно, это продвигает наши видео. Не знаю, подкасты это продвигает или нет, но видео точно продвигает, поэтому, пожалуйста, пишите, делитесь. Нам это очень важно, как начинающим людям, чтобы не потерять мотивацию и не выгореть. Смотрите наш первый подкаст. Мы будем очень благодарны вам за это.
И охота тоже попросить, если у вас есть свои способы, а как вы справляетесь с тревогой или как живете с тревожностью и какие лайфхаки для себя нашли, мне кажется, это тоже здорово писать в комментариях, чтобы делиться этим и находить в итоге именно свои индивидуальные способы, которые вот не абсолютно универсальны, может быть, будут, но подойдут там лично мне, лично тебе, еще кому-то. Так что предлагаю здесь такую сеть тоже комментариев сделать, таких полезных.
Да, и, кстати, вот это важно, примерять все на себя, то есть не обязательно, что вам подойдет абсолютно все, что-то может не подойти, что-то вам будет, ну, легче делать, что-то сложнее, просто, да, используйте разные способы, тестируйте, и там какой-то там один-два вы сможете использовать. Вот мой способ — ежедневник. Ну что, будем прощаться?
Да.
Про комментарии я уже все сказала важное. Спасибо вам за ваши лайки, подписки, комментарии, репосты. Самое ценное. Вот, большое спасибо.
И с вас 5000.
Кстати, теперь у нас есть донейшн внизу. Посмотрите, не пренебрегайте описанием к видео. Всем пока, до скорых встреч.
До встречи.